Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! В эфире 825-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи и режиссер Николай Бульчок. И открываем мы наш сегодняшний выпуск проповедью насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, о необходимости исполнения заповедей Христовых для духовной жизни каждого православного христианина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, сегодня в нашей проповеди мы будем говорить о том, как важно исполнение заповедей Божиих, достижение нашего спасения. Спасение по учению святых отцов заключается в истинном покаянии и очищении души и тела от страстей, что достигается удалением от мира и мирской суеты, так как мир лежит во зле. Очищается душа постом, молитвою, сокрушением свое сердце о грехах, всяким терпением и злостраданиями, усердным несением трудов, а прежде всего и главнее всего исполнением заповедей Божиих. Изучение и исполнение заповедей Божиих есть основа всей духовной жизни, так как всякая заповедь непременно врачует какой-либо страх в человеке, и без них никак нельзя очиститься от грехов и исцелеть душой. Никакие подвиги, даже пост и молитва и участие в службе церковной не помогут нам, если человек не будет стараться быть смиренным, кротким, правдолюбивым, милостивым, целомудренным, миротворцем, терпеливым, незлобивым, всех любящим, как учил Христос в Евангелии. Но это начало духовной жизни нами забывается и не считается главным. Жизнь христианская многими понимается из нас как жизнь из внешних подвигов, поста и молитвы, церковной службы, труда на послушаниях и внешних добродетелей, без постоянного очищения души от страстей и распятия себя миру. Поэтому мы и гордимся, и злобствуем, и собираем сокровища, и живем по прихотям, хотя исполняем посты, и молитвенные правила исполняем, конечно, внешне рассеяно, и в этом полагаем надежду своего спасения. И, конечно, в таком состоянии спасение достигнуть очень трудно, только в суе надеемся. Такого внешнего благочестия гнушается Господь. И если душа в страстях, то и дух бывает мертвый для Бога. Еще повторяем, братья и сестры, почему так важно исполнение заповедей Божьих. Важно потому, что не исполняя их, мы никогда не сможем исцелить своего внутреннего человека, то есть своей поврежденной природы, своих страстей. А не исцеливший их еще здесь, на земле, мы не сможем спастися, мы отвержены будем от лица Божия, как неспособны жить с людьми святыми и чистыми. Однако же нас постоянно, как мы уже говорили, преследует одностороннее и крайнее неверное представление о спасении. Мы считаем, что если что-либо делаем из внешнего благочестия, то и Господь должен нам воздать тем же, совершенно не обращая внимания на внутреннее исправление нашей души. Тогда, как внешнее должно делаться по учению всех святых отцов, с целью внутреннего исправления. И если это не достигается в конечной цели, то напрасно трудимся во внешнем, это пустой труд. Вот послушаем, как об этом рассуждает один из древних отцов, преподобный Иоанн Кассиан. Это объяснение он строит на известном поучении апостола Павла о любви. И так он говорит: «Если раздам бедным все имение мое по заповеди Евангелия, которой говорится, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною. Если, то есть так отрекусь, что совершенно ничего не оставлю для себя, и потом к этому делу щедрости присоединю еще мученичество и сожжение тела или предание его за Христа, и однако ж при этом буду при том или нетерпеливый, или гневливый, или завистливый, или гордый, буду оскорбляться обидами на других, искать только своего, питать злые помыслы, нетерпеливо и неохотно сносить что-либо встречающееся неприятного, то никакой не будет мне пользы от отречения и сожжения внешнего только человека, когда внутренний притом все еще обложен прежними страстьми, когда презрево не внешние стяжания этого мира, вещь не добрую, не злую, но среднюю, не позабочусь также о все пагубные расположения порочного сердца и достигнуть божественной любви. Далее, продолжая развивать это важное положение в деле нашего спасения, это святой отец говорит, что только то, что усвоилось нашим сердцем и душею, то есть доброе, святое или греховное и страстное, только это и есть наша собственность, наше достояние, наше богатство, с которым мы и пристанем на суд Божий. Все остальное, что мы считаем своим, и чем иногда хвалимся и гордимся, не наше, а Божие. Только по этому внутреннему богатству мы будем и судимы пред Богом. Послушаем Его самого. Вот что Он говорит далее. Итак, со всем постоянством должно нам заботиться о том, чтобы и внутренний наш человек отверг и расточил все, собранное им богатство своих пороков и страстей, которые, внутренне сроднившись с телом и душею, составляют неотъемлемую нашу собственность, так что и по исходе не перестанут сопровождать нас, если не будут осечены и отвергнуты, пока еще пребываем в этом теле на земле. Итак, вот, собственно, наше богатство, имеющее наседание разлучно прибыть с душею нашей, которого никакой царь даровать нам и никакой враг отнять у нас не сильны. Вот, собственно, наше богатство, которое самая смерть не отторгнет от нашей души и которые отверши, воссекаем совершенству, а привязавшись к Нему, предаемся вечной погибели. И так, оставляя видимое богатство этого мира, мы оставляем не свое, а чужое, хотя хвалимся тем, что оно собрано или нашими трудами, или досталось нам от родителей по наследству. Ибо у нас, как я сказал, говорит далее Святой Отец, нет ничего своего, кроме того, что усвоено нашим сердцем, что сроднилось с душею нашей, и чего потому никто никогда не может похитить от нас. Итак, братья и сестры, все эти свидетельства святых отцов убеждают нас в том, что как важно еще здесь на земле посредством исполнения заповедей Божьих очистить душу свою от множества наших страстей и пороков. Есть множество поучений святых отцов о том, что единственной причиной, не дающей человеку соединиться с Богом, является страстность нашей души. Приведем некоторые из них. Григорий Ниский, этот древний святитель, говорит: «Душа человеческая не иначе отчуждается от Бога, как страстным расположением. И если кто хочет приобрести добродетель, то не прежде может приобрести ее, как возненавидевши диаметрально противоположное ей зло». Преподобный Исаак Сирин также говорит: «Без чистоты от страстей душа не врачуется от греховных недугов и не приобретает славы, утраченной преступлением». И мы не должны, братья и сестры, очищение сердца от страстей откладывать на будущее время, говоря: «Да еще успею», потому что, насколько это дело не важно в нашем спасении, настолько оно и трудно. Святые отцы говорят, что очищение своей души от страстей и пороков намного больше и труднее, чем и знание бесов из других людей, исцеление больных и вообще творение чудес силою Христовою. И многие, творившие чудеса, но не очищившие себя от страстей, погибнут, будут отвержены от лица Божия, по словам самого же Христа. «Многие скажут мне в тот день, — говорит Он, — Господи, Господи, не о Твоего ли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы часто жалуемся, братья и сестры, что меня беспокоит такая-то и такая-то страсть, и никак не могу избавиться от нее. Это неправда, что мы не можем избавиться от нее. Мы просто не хотим оставить ее, мы любим ее. А если желаем избавиться от нее, то формально и только своими устами, а делом питания ее и ищем причин, укрепляющих ее. Ибо как сама страсть есть дело нашего произволения, так и оставление ее или закоснение в ней состоит в том же нашем произволении. Если бы мы действительно желали избавиться от нее, то не только бы просили Бога помочь нам в этом деле, но исполняли бы и заповедь Его, которую Он дал для врачевания той или другой страсти. Почему Господь обличает нас, говоря: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте то, что я говорю?» К примеру, возьмем одну из заповедей Господних, которую Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И эта заповедь дана для искоренения и врачевания всякой вражды, злобы, гнева, злопамяса, гордости против всякого человека, и особенно, кто причиняет нам какое-либо зло, хотя бы совершенно невинно с нашей стороны. Но прежде всего и больше всего эта заповедь является насадителем и воспитателем в нашем сердце любви к ближнему. Ибо кто искренно исполняет эту заповедь, тому Господь дает великий дар, любовь не только ко всякому человеку, но даже и к самим врагам. Кто же не соблюдает ее, тот никогда не приобретет не только любви, но даже мирного расположения окружающим его людям. Но всегда будет, как зверь, скрежетать зубами от ярости и гнева на всякого человека, задевающего самолюбие самым незначительным словом. Итак, братья и сестры, пока Господь дает нам еще время, будем уделять особое внимание очищению себя страстей и пороков заповедями Божьими, чтобы при испытании нам не казаться этим слабым зданием, о котором Господь после изложения заповеди в Евангелии сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что сам был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налили на дом тот, и он упал, и было падение великое. Аминь».
Вы слушали проповедь архимандрита Иоанна, насельника Троицы Сергиевой Лавры, о необходимости исполнения заповедей Божиих для духовной жизни православного христианина. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вы услышите фрагмент авторского цикла «По творениям святителя Иоанна Златоуста».
Страх есть не иное, что как стена и ограда, и столб необоримый, а нам и нужно великое ограждение, потому что отовсюду множество засад. Напишем же его каждый в уме своем. Будем всегда носить памяти и не скоро согрешим. Нужна тебе великая смотрительность и тщательная осторожность. когда представится наслаждение и удовольствие. Не смотри только на удовольствие, но тщательно разведай, не скрылось ли в глубине удовольствие, какое беззаконие. И если найдешь, удались. Советует ли кто, льстит ли, услуживает ли, обещает ли почести или что-нибудь другое, все будем исследовать тщательно и осматривать со всех сторон. Нет ли нам какого вреда, нет ли какой опасности от совета, почести или услуги. Не будем увлекаться скоро и необдуманно. Из беседы о статуях, 18. Радуйтесь всегда. Ни богатства, ни почести, ни здоровья, ни все земные блага не могут дать нам чистой и истинной радости. Такая радость принадлежит только христианину, пребывающему верным закону Господню. Нельзя найти у мирских людей ни одного рода жизни, в котором бы благодушие было постоянным достоянием. А что верующий не может не наслаждаться непрестанно радостью, постараюсь доказать, чтобы вы не только узнали эту беспечальную жизнь, но и поревновали о ней. Представь человека, который не знает за собой никакой вины, но имеет добрую совесть, стремится к будущему и пребывает в благих надеждах. Что может, скажи мне, повернуть его в печаль? Не всего ли невыносимее представляется смерть? Но ожидание ее не только не печалит, а еще весьма радует его. Он знает, что наступление смерти есть избавление от трудов и приведение к венцам и наградам, назначенным для подвязавшихся благочестия и добродетели. А безвременная кончина детей, но и это переносит он мужественно и говорит словами Иова: «Господь даде, Господь отъят. Як Господи изволится, так и бысь. Будет имя Господне благословенно вовеки». Если же смерть и потеря детей не могут опечалить, тем более ущерб в имуществе, поношение, обвинение, клеветы и болезни телесные никогда не могут поразить столь великой и доблестной души. Так и апостолы подвергались побоям, но не скорбели. Велико же и это, но гораздо важнее то, что они не только не скорбели, но и самые бичи делали поводом к еще большей радости и возвратились от лица собора, радующиеся, яко за имя Христа удостоились принять бесчестие. Оскорбил кто и обругал такого человека, но он научен Христом радоваться среди подношений. «Радуйтесь, — говорит Христос, — и веселитесь, егда рекут всяк злоглагол на выложуще мене ради, як он зна ваша много на небесех». Впал ли он в болезнь? Но он слышал, как другой увещевает и говорит: «С болезни и бедности уповай нань, яко в огне искушается злато, и человеце приятнее в пищи смирения». Если же ни смерть, ни потеря имущества, ни болезнь телесная, ни бесчестие, ни поругание, ни иное, что подобное, не может его опечалить, напротив, еще и радует, то какая будет у него еще причина печали? Что расскажешь? Разве святые не скорбели? Не слышали, что говорит Павел? Скорбь ми есть верия и непростающее сердце моему. Вот это самое и удивительно, что скорбь приносила пользу и радость от самого плача, как бичи причиняли апостолам не боль, а радость, так опять и скорбь доставляла Павлу великие те венцы. И вот что еще удивительно. Мирская не только печаль, но и радость наносит крайний вред, а в делах духовных совсем напротив. Не только радость, но и печаль имеет великое сокровище благ. А как это я скажу? Нередко иной в вере радуется, увидя врага в несчастье, и этой радостью навлекает на себя великие наказания. Другой опять скорбит, увидя брата падшим, и этой скорбью приобретает себе от Бога великое благоволение. Видишь ли, как печаль по Боге лучше и полезнее и радости мирской. Так и Павел печалился о грешниках, о неверующих в Бога, и за эту печаль получил великую награду. Но чтобы сделать мир слова свои яснее, и чтобы вы узнали, что сказанное, хотя и удивительно, однако истинно, и что плач действительно часто ободряет скорбящие души и обличает обвиненную совесть, скажу вот что. Многие из жен, потеряв любимейших детей, когда им препятствует поплакать, порыдать и постенать, надрываются и умирают. Если же сделают все, что свойственно скорбящим, то облегчаются и получают утешение. И удивительно ли, что это бывает с женами, когда можно видеть, что и пророк испытывает тоже. Вот почему он непрестанно говорит: «Остановите меня, да горце восплачуще, не надлежит утешайте о сокрушении щели рода моего». Итак, печаль часто приносит утешение. Если же это бывает в мире, тем более в делах духовных, почему Павел говорит: «Печаль я же по Божьей покаянии раскаяна во спасении соделывает». Слова эти кажутся полезными, они вот что означают. Опечалился ты об имуществе, не получил от этого никакой пользы. Опечалился о болезни, нисколько не помог, но еще более повредил себе. Я сам слышал, как многие, испытав это, винят себя и говорят сами себе: «Что пользы, что я скорбел, и денег не возвратил, и себя расстроил? Но если ты попечалишься о грехе, то и его загладишь. Если попечалишься о падших братьях, то и себя вразумишь, и утешишь, и их восстановишь. А если и не принесешь им никакой пользы, так сам получишь величайшую награду». И чтобы увериться тебе, что эта печаль о падших хотя бы нисколько не помогли им, приносит нам величайшую награду. Послушай, что говорит Иезекииль, и лучше, что через него обещает сам Бог. Когда посылал он некоторых разорить город Иерусалим и исцелить огнем и мечом все здания с их жителями, то одному из них повелевает так: «Дашь знамение на лица мужей, стенящих и болезнующих». А другим повелев сказать: от освященных моих носителя. Присовокупил сии слова. И ко всем на них же есть знамение, не прикасайся. Почему это, скажи мне? Потому что они, если и нисколько не помогают грешникам, все же стенают и болезнуют о происходящем, а других еще упрекает Бог в том, что они, предаваясь роскоши и чревоугодию, и наслаждаясь великою свободою, не скорбели и не разделили печали, когда видели, как иудеи были отводимы в плен. Упрекает же их такими словами: «Не страдаху, ни часо же сокрушение Иосифове», называя Иосифом весь народ. И опять: «Не изыдя живущее в Янания, а плакати дом сущий близ я». Хотя грешники и справедливо наказываются, однако Бог хочет, чтобы мы соболезновали об этом, а не радовались и веселились. «Ежели я, который наказываю, — говорит он, — делаю это, не радуясь и не услаждаюсь их мучением, хотением, бо не хочу смерти грешника, то и ты должен подражать Господу и болезновать о том самом, что грешник дал случай и повод к праведному наказанию. Посему, кто печалится по Боге, тот получает от этого великую пользу. Если же претерпевающие побои блажение тех, которые наносят их, если наши страдальцы блажение язычников, живущих покоя, и скорбящие веселящихся, то какой же еще может быть у нас повод к скорби? Поэтому никого не должно называть блаженным, кроме живущего только по Боге. Этих одних ублажает и Писание. Блажен, говорит муж, и жениите на свете нечестивых. Блажен его же аще накажет Господь, и от закона твоего научишь его. Блажение непорочный путь, блажение все, надеявшиеся на нь. Блажен язык, ему же Господь Бог его. Блажен ему же зазре душа его. Блажен муж, боясь Господа. И Христос опять говорит так: блажение плачущие, блажение нищие, блажение кротцы, блажение миротворцы, блажение изгнание правды ради. Видишь, как божественные законы везде ублажают не кого-либо из богатых, не из знатных родов, не из пользующейся славой, но стяжавшего добродетели. Это потому, что требуется, чтобы основанием всех наших дел или страданий был страх Божий. И если ты заранее насадишь этот корень, то не только покой, честь, слава и уважение, но и обиды, и клеветы, и оскорбления, и бесчестия, и мучения, и все вообще бедствия произрастят тебе плоды радости. И как корни дерев сами горьки, а плоды приносят нам весьма приятные, так и печаль по Боге принесет нам великую радость. Кто только часто молился со скорбью и проливал слезы, те знают, какую получили они радость, как очищали совесть, как восставали с благою надеждою. Это потому что, как я всегда говорю, не свойство вещей, а мысль наша обыкновенно печалит и радует нас. Итак, если мы настроим ее, каково ей быть должно, то будем иметь залог всякого благодушия.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата по творениям святителя Иоанна Златоуста прозвучит в следующей программе «Троицкое слово». мы продолжаем нашу программу фрагментом лекции и беседы протоиерея Бориса Можаева, настоятеля храма Ахтырской иконы Божьей Матери в Хотьково Сергиево-Посадского района о православной семье.
Ну и еще вот по поводу выбора супруга. Вы знаете, у нас стоит вопрос, а как выбрать супруга? Супругу. Какие качества должны быть? И так далее. Вот знаете, меня когда-то натолкнуло на мои размышления бабушка моей жены. Ну, крестьянка, выросла в глухой уральской деревне, родила 8 человек детишек, всех на ноги поставили. До войны все закончили техникумы. По тем временам 4 класса кончали, в лучшем случае. 7 классов это вообще уже офицером был, если в армию призывали, наверняка. А тут вот все получили такое образование. И вот последняя наша встреча была с ней. Она уж совсем слабенькая лежит, пришел, дома никого не было. Сидим, беседуем. И она вдруг воспоминания, которых я никогда не слышал, ударилась. Помню, говорит, приехали сваты из дальней деревни. Говорят, есть жених. Не пьет, не курит, работящий. На свадьбе познакомились. О как! Вот представьте, на свадьбе познакомились. Недавно я беседовал с одним узбеком, работающим здесь, по поводу, ну там он женат, я знаю, и так далее. Я говорю, а как вот с женой? Родители выбрали. А если бы отказался, так можешь и вообще остаться без жены. Там-то Колым платит. А где ты возьмешь деньги? Родители тебе покупают. Родители, соответственно, выбирают. И вот тут вот они начинают присмотры. Смотрите, вот к этой бабушке из дальней деревни приехали. Не в первый попавшийся дом, а из дальней деревни. И вот если жених там, который не пьет, не курит, работящий и так далее, что они в первый попавшийся дом зашли? Они выбирали. И наверняка могли бы сказать, вот эти сваты, немало хорошего об этой бабушке. То есть вот этот вот выбор. Смотрите, еще интересный момент. Вот был в 19 веке такой ученый, Илья Ильич Мечников. Написал книгу «Этюды человеческой природы», где он рассматривает человека как животное. Чисто биологически. Ну, ученый, атеист 19 века. Он там отстаивает многоженство. Как он мотивирует это? Но, говорит, любовь, она длится максимум год. Год прошел, любовь кончилась. А что ж бедному мужчине делать-то? Ну, у него же так, кстати, плоть-то его играет. А жену он уже не любит. Ну, надо жениться на второй. И так далее. Вот отсюда многоженство. Так вот, интересный момент такой идет. Я точно знаю на конкретных примерах, когда к отцу Кириллу Павлову приходили молодые люди из его чата. Батюшка, вот думаю жениться или замуж выходить. Он спрашивал, а сколько времени знакомы? Вот как уже неровно начали дышать? Ну, 3 месяца или полгода. Подожди до года. В чем дело? Вот есть понятие любовь, о которой мы говорили, арбузы, апельсины и так далее. Любовь – страсть. А любовь зла, полюбишь и козла. И вот через год ты вдруг увидишь, как же это я мог так влипнуть. А уже брак, а уже детки, а куда деваться? И до конца в этом ерме, который очень трет, ты будешь идти. Ведь понимаете, не всегда 2 хороших человека, это будет хорошая семья. Тут достаточно сложно все вот оно идет. И вот, собственно говоря, вот первое, не спешить. Вот будем говорить так, вот испытательный срок 1 год. Причем, что меня поразило? Биолог, смотрящий на человека, как на животное, Мечников, говорит, год страстной любви. Высокий духовник, отец Кирилл, говорит, год. Первый пик разводов по статистике через 1 год. Вот эта страсть кончилась, любовь ушла, остались апельсины. Все. Нет ничего. Вот, собственно говоря, это первое. Не торопиться. Второй момент. Это вопрос надежности. Вот понимаете, насколько надежен человек. Вот на это натолкнуло меня это размышление когда-то фраза одной женщины, кандидата педагогических наук. Я еще врачом был. Мы с ней выступали на одном родительском общешкольном собрании. Я о своих вопросах медицинских, она о педагогических. И вот она сказала замечательную фразу. Женщина выходит замуж, чтобы быть замужем. Как за каменной стеной. замужем, как за каменной стеной. И вот если мы видим мужчину беспомощного, ни к чему непригодного, который сам себя обслужить не может и так далее, какой это будет муж? Однажды когда-то на работу прихожу, и мой приятель, ну, вместе работали, мы научными сотрудниками оба были, он одногодок мой, сам из деревни. Говорит, прихожу вчера домой, а у него сын с дочкой. Сын младший, дочка постарше. А сын там на кухне, матери помогает. Я ему подзательник дал, ну-ка отсюда вон. Я говорю, а что ты такой суровый? А мать нас в деревне всегда мокрым полотенцем гнала с кухни. Идите отцу помогайте. Здесь девкам место. Говорит, ты понимаешь, вот у меня немножко другие мнения об этом. Вот я родом из казаков. Вот как ты думаешь, когда казак шел в поход, кто ему парти стирал? А кто кулеш готовил? Что, жену с собой вез? Значит, казак умел делать все. И постирать, и приготовить, и все, что угодно, любую другую женскую работу. А скажи, пожалуйста, когда казак уходил в поход, а кто косил? А кто крышу ремонтировал? Или забор, если он падал там? Женщина. Она умела делать любую мужскую работу. Но, когда оба были вместе, каждый занимался своим. И он это дело свое умел делать лучше. Но когда некому, то проблемы нет. И тут припомнил, как однажды читал об истории донского казачества. Казаки ушли в поход, татары об этом распознали и решили напасть. Но посты-то выставлены, там все время дают. Подают сигналы, что идут татары. А в деревне старики, женщины и дети. Все, сейчас разнесут станицы. Что делать? Бабоньки, казачки натянули мужские запасные шаровары, поснимали винтовки со стены и залегли. Идет эта самая орда. Вдруг их зал, второй, третий. Те перепугались, решили, что их заманили, обманули. Ложные сведения дали, развернулись и ходу назад. Вот вам, кто должен что уметь делать? Да все надо уметь в жизни делать. И вот это, собственно говоря, вопрос надежности. Еще один момент. Посмотрите, а как к старшим, к родителям своим, к старшим, относится юноша или девушка. Это сразу покажет, а какие будут отношения в семье. Если человек не почитает своих собственных родителей, будет ли он почитать своего супруга или супругу? Вот это еще один момент, очень важный. И что он передаст детям?
Продолжение лекции беседы протоиерея Бориса Можаева о православной семье слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». А завершит нашу сегодняшнюю программу фрагмент интервью, записанного с Марьей Сергеевной Афониной, старейшей сотрудницей библиотеки Московской духовной академии. Эта запись была сделана около 10 лет тому назад. Вы сказали, что вы воспитаны были с книжками. Много читали?
Читали. Мама нам очень много классиков покупала. Можно было приобрести тогда. И тем более такие хорошие тома.
А церковная литература?
Тогда у нас были просто свои книги, да.
Вы сказали, много книг, и вообще нужно было работать со студентами. То есть образование, по сути говоря, богословское, вы и сами получали там на работе, да?
Конечно. Ну да, конечно.
Благодарные студентам,
с которыми мы тоже занимались, они нам тоже помогали образовываться так.
А самим удавалось читать на работе вот что-то?
Просматривать, обязательно просматривать, да. Я очень любила свое дело. У меня история русской церкви была, патрология художественная, потом живопись, вот это я очень любила, географию. Я просто купалась в этом. Да. Вот. Очень это сектоведение. У меня на последнем заказе были последние. Вот.
А вот вообще интересно, если человек, ну, в принципе, вы же жили в миру и, допустим, столкнуться с таким богатством, скажем, как собрание Василия Великого, да, почитать, или там Иоанна Богослова, раньше же невозможно это было. Просто открыть, допустим, творение святого отца, о котором даже, ну, ничего не знали, что есть такие труды.
Может быть, мы слышали, конечно, потому что от наших родителей, а так, мы все посмотрим. У меня полные тетради, у нас тут общие тетради, мы записи вели. У меня там просто все открыто, все там, все книги записаны. Один отдел, другой отдел, третий отдел. Я все записывала, это все.
Это для себя, как бы, да?
Я не для себя, а для работы даже. И для себя, для работы именно. Вот, чтобы ориентироваться, какой там конкретный профиль. Очень интересно. Очень интересно. И когда, конечно, мы пришли на каталог, мне это не очень интересно было. Мне хотелось с книгами заниматься.
А каталог это уже электронный, это с компьютером?
Еще нет, еще не было тогда электронного. Мы составляли, я печатала еще там какое-то время, печатала. И я печатала каталог, расставляла карточки эти по отделам. Все. Но мне интересовались, мне книги нужны. Книги интересовали.
Ну вот я посмотрел каталог еще давным-давно, но, конечно, сейчас уже книг намного больше, чем это было, скажем, в 50-е годы. А что закупает Академия в основном вот сегодня? Сегодня же все в основном можно найти в интернете, или это не играет роли? Все книжки все равно покупают.
Вы знаете, просто я хочу сказать так, что вот Вера Сергеевна подтвердит то, что как в читальном зале, сколько у нас было народу, места нет на переменах. Я даже не могу подойти к каталогу, там что, потому что мы только подходили к нему, когда не было, значит, перемен. Потому что людей интересовала книга. Вот сейчас в читальный зал вы войдите, 2-3 человека сидят и смотрят в эти железки. Все. У нас некоторые очень любили вот так вот на компьютер переводить все. Там даже целые энциклопедии. Я говорю, да зачем это мне, это самое, на компьютере я буду смотреть. Когда я взяла, я знаю, где брать. Я подошла, взяла энциклопедию, я ей дышу. Я ее смотрю, и я знаю, где мне все смотреть, ориентироваться.
Конечно. Книга живая, но, к сожалению, как-то очень многие не понимают этого. С книгой можно работать, ее можно листать, возвращаться.
Говорила со студентами. Все-таки и такие студенты, которые за книги ратуют. Да, сегодня вот сейчас.
А почему? Что они говорят?
Я говорю, ну как, все-таки лучше книгу вот открыть так. Да, говорят, мы больше ее понимаем.
А когда ввели вот эти все электронные системы?
При нынешнем ректоре. В основном при Дионисе. Вот я не помню, в каком году.
В старой библиотеке той нет, которая была такая прекрасная.
И больше никогда не возродится.
А почему она исчезла?
Почему она исчезла? Вы знаете, что у нас случилось? Во-первых, как она вообще исчезла физически и морально, как говорится. Физически она исчезла так. Начался ремонт, и что делалось? Все книги... Сначала инвентаризация началась, у нас все, казалось бы, все это хорошо, и вдруг это все прекратилось. Все книги, древние, журналы, все такое вот то, что библиотека дорожила чем и накапливала, она упаковывалась в коробке и убиралась в какие-то подвалы. Так что их нет. Я не смотрю в компьютер, потому что я там не найду ничего, потому что там только новое.
И тем более таких журналов, таких книг, да?
Что? И все, вот патрология. Есть некоторые в единичном экземпляре. Остальное все в коробках, убрано все.
А с какой целью, Вера Сергеевна?
С ремонтом. То ремонт начался.
Ну, то есть нужно было освободить место какое-то или что?
Они освобождали место. Потом распределяли по академии, что куда.
Оно может не уничтожено, я не знаю, куда это все убрано, в подспуд. Может быть, какие-то люди найдутся и потом возобновят все это, возродят. Может быть. Но что, конечно, сомнительно.
То есть библиотека теряет лицо и теряет свой дух, как бы, да?
Да, 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 да. Она уже потеряла все. Представляете? Но потом они сейчас занимают потом каталог. Вот мне нужны были описи такие, вот лаврские, все такие строчные. Я знаю, что я их не найду, но я посмотрела. Ничего там нет, потому что это все уничтожено, потому что они не стоят уже здесь, не стоят. Представляете? Я лучше пойду в бумажный каталог, потому что наши цены мы делали. Мы делаем сейчас пока, пытаемся. Еще делается параллельный каталог бумажный, в котором мы все отмечаем вообще. И то, все, что они не уничтожили, все там есть. Но их на полках нигде нет. Только в бумажном. И вот я бумажный, я сейчас делаю, я обязательно эти описи там найду. В компьютере только современные. Мы с ним работаем, но он стоит под чертогами. И давно пора его перенести нам, потому что мы с ним работаем. И он никак не удосужится ремонт делать хотя бы одного кабинета. Чтобы там каталог был, этот бумажный, и мы с ним работаем. Потому что если только каталога этого не будет, мы, конечно, мы тоже собирались уйти. Вот Вера ушла по болезни, и я старалась. Но я думаю, как уже Господь, думаю, как? И я думаю, нет, теперь пока Господь устроил все так, то я пока поработаю. Конечно. Я перешла, правда, на полставки, мне отдел кадров предложила. Так интересно было. Мы считаем с Верой Сергеевной, что действительно библиотеки нашей нет.
Но если у вас есть бумажный каталог, есть, то вы есть. Примерно представляете, как
он,
было.
Он, наверное, просто все-таки еще они терпят ее, не уничтожают. Но вы знаете, во Франции, что было один год, там уничтожили бумажный этот каталог. Это нам рассказывала француженка, которая там была. Уничтожили. А у них что-то случилось с компьютером, все лопнуло. Они волосы на голове рвали.
Конечно.
Представляете, что такое бумажный каталог?
А что это вообще из себя представляет, бумажный каталог?
Они на карточках печатаются. Карточки печатаются, там по две параллельные, алфавитный и систематический. Но оно было все у нас в библиотеке, в той, в нашей. Вот там очень удобно был кабинет. Да, а сейчас под чертогами и абонементом, да, хорошо бы хотя бы там отремонтировать, туда бы перенести. Я думаю, владыке Евгению бы неплохо было бы, чтобы они освободили.
Вы сказали, Вера Сергеевна, что молодежь стала читать книги и как-то даже сейчас уже возвращается. А почему был этот период, когда перестали читать и вот, ну, не любят читать, что ли?
Я так обрадовалась, когда я с ними говорила, и один мальчик прям так начал говорить: да, Вера Сергеевна, книги, это все-таки совсем другое дело. Я говорю, ну хорошо, что вы меня поддерживаете.
А студенты по-прежнему все-таки интересуются святыми отцами, электрологией, догматикой? Вообще, что берут сегодня?
Вы знаете, у нас как-то даже не берут, представляете? Или они уже воспитаны, вот эти вот сидят, и вот читали в зале, которые сидят вот, с компьютерами. Их, правда, мало, но...
Ну, то есть библиотекарям знаю, стало легче, да?
Да, они сидят. Не то, что мы как бегаем, сидят. Сидят в читальном зале. Это... Я удивляюсь. Я бы умерла, если бы я столько сидела целый день. Вот так, сложа руки.
Ну, хоть читают?
Нет, они не читают. Смотрят так, компьютер что-то такое. А мы все были в интересе книг. Понимаете, нам времени не хватало. Уже смотришь, ой, уже домой идти. Еще вот я это, может быть, не доделала. Вот это бы мне сделать. Еще вот. Вот так вот.
А, наверное, было интересно все-таки знать вообще, что содержит в себе библиотека полностью, да, какие отделы, какие книги, вот это, конечно, это все время.
Конечно. Я свой зал уже к концу, тоже все-таки 40 лет отработала, я его весь наизусть знала. Также Вера Сергеевна, Елена Львовна, или кто там, все знали.
Вы слушали беседу с Марией Сергеевной Афониной, старейшей сотрудницей библиотеки Московской духовной академии. Подошел к концу 825-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Пасхальным приветствием. Христос воскресе!